Aqui. И воли. Суровая зима 1924 года. Был лунный прозрачный вечер. Мороз разрисовал стекла. С утра намело много снегу, на улицах лежали сугробы. В комнату вошел мой помощник. Ленин скончался. У меня вырвался крик. Что? Когда скончался? Говори! Выбегаю на улицу, еду в горки. В голове сверлит одна мысль. Неужели и вправду умер? Неужели конец? Подъезжаю в дом. Колоннада увита черно-красными полотнищами. Чья-то заботливая рука разбросала у фасада цветы. На белоснежном снегу они ярко выделяются, и я вспоминаю, как любил Ильич снег, парк за домом, зимние вечера. Все это есть, существует, а его уже нет. Умер. Пройдя 2-3 полутемных комнаты, вхожу в небольшой зал. Посредине на столе Владимир Ильич. Балкон открыт, в комнате холодно. Навстречу Надежда Константиновна, тихая, печальная. Подхожу к столу. Владимир Ильич. В голове проносятся воспоминания. Ленинград. Смольный, митинги, затем Москва, Кремль, прогулки, события на заводе Михельсона, охота в лесу, его смех, шутки. И вот он лежит, навеки притихший, сердце его не бьется. Никогда не услышать мне его задушевного смеха, его немного гортанного голоса, его «Товарищ Гиль, ну пока». Наутро не только Москва, но и весь мир узнали о смерти Ильича. На фабриках и заводах раздались тревожные гудки. Повсюду организовывались митинги. Работа приостановилась. Вся Москва вышла на улицы. Повсюду раздавалось: «Ленин скончался». Траурный поезд доставил гроб с телом Ленина в Москву. Вся площадь у вокзала, перрон прилегающей улицы заполнены сотнями тысяч людей. Оркестр траурным маршем возвестил о прибытии поезда, и, несмотря на жестокий 35-градусный мороз, все обнажили головы, даже дети. Колонный зал Дома Союзов. На постаменте тело Владимира Ильича Ленина. Двери настежь, нескончаемым потоком движутся люди, чтобы в последний раз взглянуть на любимого друга и вождя. В почетном карауле стоят близкие, знакомые, соратники, стоят рабочие, крестьяне, студенты, военные. Ночь тоже не успокоила Москву. Очередь к колонному залу все длиннее и длиннее. Сюда идут люди из центра и окраин Москвы. Приезжают из ближних и дальних городов и сел. С вокзалов движутся делегации с венками. 3 дня продолжалось прощание вождя, прощание народа со своим вождем. И вот наступил час расставания. Мавзолей на Красной площади уже готов. Ровно в 4 часа гроб поднимают и несут мавзолей. Пушечный салют, ружейные залпы. И в эти минуты вся жизнь необъятной страны остановилась. движение на улицах и железных дорогах, на реках и морях, работа на фабриках, шахтах, учреждениях, все прекратилось. Миллионы людей обнажили головы.
Артист Омской государственной филармонии Дмитрий Александрович Лукашенко. Фрагменты из литературной композиции по поэме Александра Твардовского «Василий Теркин».
Двенадцать с лишним лет уже прошло с того дня, как салют победы над Кремлем известил весь мир о том, что великая народная священная война закончилась нашей победой. 12 лет – немалый срок в жизни человека, но события тех дней и герои тех дней – простые советские люди, показавшие невиданные в истории человечества подвиги во славу своей Родины, будут жить в нашей памяти еще долгие-долгие годы. За 12 лет поизносились наши фронтовые гимнастерки и шинели, но благодарность к нашим братьям и отцам, своей кровью и жизнью завоевавшим нам нашу мирную, светлую жизнь, будут жить в сердцах советского народа вечно. И герой поэмы Василий Теркин, простой советский человек, каких у нас много, умевший хорошо воевать, умевший в трудную минуту шуткой, прибауткой развеять грусть и тоску у окружавших его товарищей, любивший родину свою, больше жизни своей, особенно близок и дорог всем нам, советским людям. На войне, в пыли поход, в летний зной и в холода лучше нет. Простой, природный, из колодца, из пруда, из трубы водопроводной, из копытного следа, из реки какой угодно, из ручья, из-подо льда. Лучше нет. Воды холодной. Лишь вода была. Вода на войне, в быту суровом, в трудной жизни фронтовой, на снегу под хвойным кровом, на стоянке полевой. Лучше нет. Простой, здоровой, доброй пищи фронтовой. Важно только, чтобы повар был бы повар, парень свой, чтобы числился недаром, чтоб порой не спал ночей, чтоб была она с наваром, да была бы с пылу, с жару, подобрей, погорячей, чтоб идти в любую драку, сил чувствуя в плечах, бодрость чувствуя. Однако дело тут не только в щах. Жить без пищи можно сутки, можно больше, но порой на войне одной минутки не прожить без прибаутки. Шутки самой немудрой не прожить, как без махорки от бомбежки до другой, без хорошей поговорки или присказки какой без тебя. Василий Теркин, Вася Теркин, мой герой. А всего иного пуще не прожить наверняка. Без чего? Без правды сущей. Правды прямо в душу бьющей. Да была бы она погуще, как бы ни была горька. Что же еще? И все, пожалуй. Словом, книга про бойца. Без начала, без конца. Почему так без начала? Потому что сроку мало. Начинать я сначала. Почему так без конца? Просто жалко молодца. первых дней годины горькой, в трудный час земли родной, не шутя, Василий Теркин, подружились мы с тобой. Я того забыть не вправе, чем твоей обязан славе, чем и как помог ты мне, повстречавшись на войне. Дело время, час забаве, дорог Теркин на войне. Словом, книгу с середины начнем, а там пойдет. Бери ложку, бери бак, нету ложки, лопай так. Дельно, дельно, и что и говорить. Был старик, тот самый, что придумал суп варить на колесах прямо. Суп, во-первых, во-вторых, кашу в норме прочной. Нет, старик он был, старик чутка, это точно. Слышь, подкинь еще одну ложечку такую. Я вторую, брат, войну на веку воюю. Что мне завтра предстоит, это неизвестно. Только я свой аппетит не забыл под Брестом. Оцени, добав чуток, усмехнулся повар. Ничего себе, едок. Парень этот новый, ложку лишнюю кладет, молвит несердито. Вам бы, знаете, во флот с вашим аппетитом. Тут спасибо, я как раз не служил во флоте. Да мне бы лучше вроде вас, поваром в пехоте. И усевшись под сосной, чашу ест, сутулясь. Свой, бойцы между собой, свой, переглянулись. И уже пригревшись, спал крепко полк усталый. В первом взводе сон пропал, вопреки уставу. Прислонясь к стволу сосны, не щадя махорки, на войне, насчет войны, вел беседу Теркин. Вам, ребята, с серединки начинать. А я скажу, я не первые ботинки без починки здесь ношу. Вот вы прибыли на место, ружья в руки и воюй! А кому из вас известно, что такое сабантуй? Сабантуй? Какой-то праздник или что там сабантуй? Сабантуй бывает разный, а не знаешь, не толкуй. Вот под первую бомбежкой полежишь, с охоты в лёжку. Жив остался, не горюй. Это малый сабантуй. Отдышись, покушай, плотно закури и в ус не дуй. Хуже, брат, как минометный вдруг начнется сабантуй. Тот пройдет тебя поглубже, землю-матушку целуй. Но имей в виду, голубчик, это средний сабантуй. Сабантуй тебе наука, враг лютует, сам лютуй. Но совсем иная штука, это главный сабантуй. Вот ты вышел с позаранку, глянул, в пол тебя и в дрожь. Прет немецких 1000 танков. 1000 танков. Ну, брат, врешь. А с чем мне врать? Дружище, рассуди, какой расчет? Зачем же сразу 1000? Ну, хорошо, пускай 500. 500. Скажи почисть. Не пугай, как старых баб. Ладно, что там 300, 200. Повстречай один хотя бы. А что ж, в газетке лозунг точен. Не беги в кусты, да в хлеб. Он-то с виду грозен очень, а на деле глух и слеп. То-то слеп. Лежишь в канаве, а на сердце моя-то. Вдруг как сослепу задавит, ведь не видит ни черта. Повторить согласен снова. Что не знаешь, не толкуй. Сабантуй, одно лишь слово. Сабантуй. Но сабантуй может в голову ударить. Или попросту в башку. Вот, у нас один был парень. Дайте, что ли, табачку. Балагуру смотрят в рот. Ловят слово жадно. Хорошо, когда кто врет весело и складно.
и не смело у него просят. Ну-ка, на ночь, расскажи еще чего, Василий Иванович. Ночь глуха, земля сыра, чуть костер дымится. Нет, ребята, спать пора. Начинай стелиться. Сон застал под сосной в полк. Часовые на постах мокнут одинок. Сгинули ночь кругом, и бойцу взгрустнется. Только что-то вспомнит вдруг, вспомнит, улыбнется. И как будто сон пропал, смех прогнал зевоту. Хорошо, что он попал тёртым в нашу роту. Тёркин. Кто же он такой? Скажем откровенно, просто парень, сам собой он обыкновенный. Впрочем, парень хоть куда. Парень в этом роде, в каждой роте есть всегда. Да и в каждом взводе. И чтоб знали, чем силен, скажу откровенно, красотою наделен. Не был он отменный, ни высок, не то чтоб мал, но герой героем. На Карельском воевал, за рекой сестрой.
Артист ленинградского отделения Всероссийского гастрольно-концертного объединения Александр Перельман. Первое отделение литературной композиции по уральским сказам Бажова.
Прошло с той поры, как я впервые услышал сказителя Полевского завода дедушку Слышка, чуть не полвека. А и по сей день в моей памяти ясно стоит картина вечерних сумерек. Дедушка Слышка взобрался на высокий помост у колокола, отдает 8 часов, колоколит и приговаривает: «Знай, наши, тонко да звонко, да спать неохота, знай, наши!» Отбив, не спеша спускается с помоста, усаживается на крылечке караулки. Самое спокойное время. В эти часы дед что-нибудь рассказывает. Это еще в те годы было, когда тут старые люди жили. На том, значит, пласту, где под дерново золото нынче находит. Золото этого, крызелитов, меди полно было. Бери сколько хочешь. Ну, только старые люди к золоту не слышны были. На что им? Крупинки желтенькие да песок, а куда их? Крозолитами хоть ребятишки играли, а в золоте никто и вовсе толку не знал. Самородок фунтов в несколько, а то и в полпуда. Лежит, например, на тропке, и никто его не подберет. А кому помешал, так тот его сопнет в сторонку, только из заботы. А то еще такая, слышко, мода у них была. собираются на охоту и наберут с собой этих самородков. Они маленькие, а увесистые. В руках держать ловко и бьют емко. Присадит таким-то большого зверя, собьет очень просто. Вот того нонче и находят самородки в таких местах, где бы вовсе ровно золоту быть не должно. А это его старые люди разбросали, где пришлось. Были они не русские, не татара, а какой веробычи и как прозывались, про то никто не знает. По лесам жили. Одним словом, старые люди. Часами, затаив дыхание, слушали его ребятишки. Но если попросит кто сказку, он всегда поправит. Сказка, говоришь. Сказка – это друг про попа да про попадью. Такие тебе слушать рано, да и не умею, я кое знал и те позабыл. Про старинное житье я это вот помню. Много такого вот своих стариков перенял, да и потом слыхал. Только это не сказки, а сказы, да побывальщины прозываются. Ино, слышку, и говорить не всякому можно. С опаской надо. А ты говоришь, сказка. Кто-нибудь из ребят выскажет сомнение. Думаешь, про тайны сил это все правда? А то как? А у нас в школе говорили, что молчи в школе. Ты учись, а стариков не суди. Им, может, веселее было все за правду считать. Они-то ведь сказы тоже не зря сложены. Который в укор, иной в наученье, а иной за мест фонарик впереди. Вот ты и слушай, как сказывают. Вырастешь, тогда и разбирай, кое тут были, а кое не былися. Так-то, мелочок. Понял ли, а? Вот слушай-ка про Медной горы хозяйку. Пошли раз двое наших заводских траву смотреть. А покос у них дальние были, за Семерушкой где-то. День праздничный, и жарко страсть, парун чистой. А оба в горе робили, на гумёшках, то есть. Ну, малахи труду добывали, лазоревку тоже, куда и королёк с витком нападали, и там прочее, что подойдет. Один вот парень молодой был, не женатик, а уж в глазах у его зеленью отливать стало. Другой постарше. Ян-то ты вовсе изроблено, и в глазах зелено, и щеки будто зеленью подернулись. И кашлял за все тот человек. В лесу-то хорошо. Пташки поют, радуются, от земли воспарение, дух легкий, их слышно и разморило. Дошли они до Красногорского рудника, там тогда железную руду добывали. Прилегли, значит, наши-то на травку под рябиной, да сразу и уснули. Только вдруг молодой... Ровно его кто под бок толкнул, проснулся. Глядит, а перед ним на грудке руды у высокого камня женщина. Какая-то сидит. Спиной к парню, а по косе, видать, девка. Коса сизо-черная. И не как у наших девок болтается, а ровно прилипла к спине. На конце ленты не то красный, не то зеленый, сквозь светеют и тонко едок позванивают, будто листова медь. Парень девица на косу, а сам дальше примечает. Девка небольшого росту, из себя ладно, и уж такое круто колесо на месте не посидит. То вперед наклонится, будто у себя под ногами ищет, то вдруг назад откинет. На тот бок изогнется, на другой, на ноги вскочит, руками замашет, то петь вперед наклонится. Одним словом, артуз девка. Слыхать лопочет что-то, а по-каковски неизвестно. И с кем говорить не видно, только смешком все. Весело видно ей. Парень хотел было слово молвить, вдруг его как по затылку стукнуло. Мать ты моя, да ведь я то сама хозяйка. Ее одежду, как я сразу не приметил, отвела глаза косой-то своей. А одежи, верно, у нее такая, что другу на свете не сыщешь. И шелкового, слышко, малахиту платье. Сорт такой бывает. Камень, она глаз как шелк, хоть рукой погладить. От своих стариков он, слышко, знал, что хозяйка эта, малахитнисто, любит над человеком мудровать. Вот и думает, вот беда, толка бы только ноги унести поскорее, пока не заметила. Только подумал, так-то на ее глянулась. Весело так на парня глядит, зубы скалит и говорит ему шуткой. Ты чё же, Степан Петрович, на девичью красу глаза даром пялишь? За погляд, вот ведь деньги берут. Иди-ка сюда поближе. Поговорим маленько. Парень, конечно, спужался, но виду не оказывает. Крепится. Хоть она и тайная сила, все-таки... девка. Но он парень, ему и стыдно, значит, перед девкой обробить. Некуда, говорит, не разговаривать, и без того проспали, а траву смотреть пошли. Девка это посмеивается, потом и говорит, будет тебе наигрыш вести, иди, говорю, дело есть. Ну, парень, видите, делать нечего. Пошел к ней, а она ему рукой маячит, обойди деруду, то с другой стороны. Ну, он обошел. И видит, я широк тут, неисчисленно. И все, слышко, разные. Одни, например, зеленые, другие голубые, которые в синь впадают. А то, как глина, либо песок с золотыми крапинками. Одним словом, изукрашены. Девка смеется. Не расступи, говорит, мое войско, Степан Петрович. Ты, вон какой большой, да тяжелый. А он не у меня махонький. А сама в ладошки схлопала, ящерки разбежались, дорогу дали. Парень подошел поближе, остановился. А она опять в ладошки схлопала и говорит ему, теперь, говорит, тебе ступить некуда. Раздавишь мою слугу, беда будет. Парень посмотрел себе под ноги, а там и земли незнатко. Все ящерки сбились в одно место, как пол узорчатый под ногами стал. Глядит Степан, батюшки, да ведь это руда медна, всяких сортов, и хорошо отшлифована. И слюдка тут же, и обманка, и блески всякие, кои на малахит походят. Ну, теперь признал меня Степанушку, спрашивает малахитница. А сама хохочет, заливается. Потом мало погодя и говорит... Ты, говорит, меня не пужайся, худого тебе не сделаю. Ну, парню обидно стало, что девка над ним смеется, да еще и слова такие говорит. Сильно он осердился. Закричал даже, кого мне бояться, коли я в горе ровлю. Вот и ладно, отвечает малахитница. Мне как раз такого и надо, который никого не боится. Завтра как в гору спускаться, будет тут ваш заводской приказчик. Так ты ему и скажи. Да смотри, не забудь слов-то. Хозяйка, мол, медной горы заказывала тебе душному козлу, чтобы ты с красногорского рудника убирался. Ежели ты будешь еще эту мою железную шапку ломать, так я тебе всю медь в гумешках туда спущу, что никому ее не добыть. Молвила это и прессорилась. Понял ли, Степанушка? В горе, говоришь, работаешь, никого не боишься. Ну так вот и скажи приказчику, как я говорила. А теперь иди. Да тому, который с тобой ничего, смотри, не говори. Изробленный он человек, что его в это дело впутывать да тревожить. И так он Лазоревке сказала, чтобы она ему малость подсобила. Схлопала в ладошки, ящерки разбежались. И сама тоже вскочила, прихватилась рукой за камень, подскочила и
тоже, как ящерк, побежала по камню-то. Вместо рук, ног, лапы у ее зеленые стали. Хвост высунулся. По хребтине до половины черная полоска, а голова человечья. Забежал я-то на вершинку, оглянулся и кричит: «Не забудь, Степанушка, как я говорила, велела, мол, тебе душному козлу, чтобы ты с Красногорки убирался. Сделаешь, по-моему, в замуж за тебя пойду». Парень даже сплюнул в горячах: «Тьфу ты, погонь какая, чтоб я на ящике женился». А она видит, как он плюется и хохочет, заливается, ладно, кричит: «Потом поговорим, может, и надумаешь». И сейчас же за камень. Только хвост зеленый мелькнул. Парень остался один. На руднике тихо. Слышно только, как за грудкой руды другой похрапывает. Ну, разбудил его, сходили на свои покосы, посмотрели траву, к вечеру домой воротились. А у Степана одно на уме: как ему быть? Сказать приказчику такие слова — дел немалое. А он еще и верно душной был. Гниль, как отсказ, у него внутри была. Не сказать тоже боязно. Она ведь хозяйка. Как ухож руду может в обманку перекинуть? Выполняй тогда, урочите. А пустого. Стыдно было перед девкой хвостуном себя указать. Думал, думал, насмелился. А была не была, сделаю, как она велела. На другой день поутру, как у спускового барабана народ собрался, приказчик заводской подошел. Ну, все, конечно, шапки сняли, молчат. А Степан подходит и говорит:
«Видел я вечер хозяйку Медной горы, и заказывал она тебе сказать, велит она тебе душному козлу, чтобы ты с Красногорки убирался. Ежели ты ей эту железную шапку спортишь, так она тебе всю медь в гумешку туда спустит, что никак ее не добыть».
У приказчика аж усы затряслись. «Ты чё это, пьяно, я люма решился, какая хозяйка, кому ты такие слова говоришь, да я тебя в горе сгною!»
«Воля твоя, — говорит Степану, — только так мне велено».
«Выпороть его, — кричит приказчик, — да спустить в гору и в забой приковать. А чтоб не издох, давать ему собачьи овсянки. И уроки спрашивают без поблажки, чуть что драть не шат». Ну, выпороли, конечно, парня, и в гору. Надзиратель рудничной тоже собака не последняя. Отвел ему забой, хуже некуда. И мокроту, ты руды доброй нет, давно бы бросить надо. Тут и приковали Степана на длинную цепь, чтобы, значит, работать можно было. Ясно, какое время было, крепость. Всяко галились над человеком. Надзиратель руднишной шой говорит: «Прохладись вот тут маленько, а урок у тебя будет чистым малахитом столько-то». И назначил вовсе несообразно. Ну, делать нечего. Как отошел надзиратель, стал Степан каёлкой помахивать, а парень все-таки проворный был. Глядит, ладно ведь, так малахит и сыплется, будто его кто руками подбрасывал. И вода куда-то ушла из забоя. Сухо стало. Вот, думает парень, хорошо-то. Вспомнила, видно, обо мне хозяйка. Только подумал так, то вдруг звосияло. Глядит, а хозяйка тут, перед ним. «Молодец, — говорит Степан Петрович. Можно чести приписать. Не спужался душного козла, хорошо ему сказал. Пойдем, видно, мое приданое смотреть. Я ведь тоже от своего слова не отпорна». А сама принахмурилась, ровно ей это нехорошо. Схлопала в ладошки, ящерки прибежали, сеть со Степана сняли, а хозяйка им еще и распорядок дала: «Урок этот наломайте вдвое, да чтобы на отбор малахит был шелкового сорта». Ну,
Женишок, пойдем смотреть мое приданое. И вот пошли. Хозяйка впереди, Степан за ней. Куда она идет, все ей открыто. Как комнаты больше под землей стали, а стены у них разные. То все зеленые, то желтые, с золотыми крапинками. Синие тоже есть, лазоревые. Одним словом, изукрашено так, что и сказать нельзя. И платье на ей, на хозяйке-то, меняется. То оно блестит вот в стекло, то вдруг полиняк, а то алмазной оспью засверкат, либо с красномедным станет, а то шелком зеленым отливат. Идут, остановилась она. Дальше, говорит, на многие версты желтяки да серяки с крапинкой пойдут, что их смотреть. А это вот сейчас под самой Красногоркой мы. Тут у меня после гумешек самое дорогое место. И видит Степан громадную комнату, а в ней постели, столы, табуретки, все из корольковой меди. Стены малахитовые, с алмазом. А потолок темно-красный под чернетью. И на нем светки медные. Посидим, говорит, тут поговорим. Сели это они на табуреточки, малахитница и спрашивает: видал мое приданое? Видал, говорит Степан. Как теперь насчет женитьбы? А парень не знает, как ему отвечать. У него, слышку, невеста была. Хорошая девушка. Сиротка одна. Ну, конечно, против малахитницы. Где ж ей красотой равняться? Простой была человек. Обыкновенный. Помялся Степан, да и говорит: приданое у тебя царям впору, а я человек рабочий, простой. Ты, говорит, друг любезный, не вихляйся, прямо говори, берешь меня в замуж или нет? И сама вовсе принахмурилась. Ну, Степан и ответил напрямки: не могу, говорит, потому другой обещался. Молвил так-то и думает, огневается теперь. А она вроде обрадовалась. Молодец, говорит Степанушка. За приказчика тебя похвалила, а за это вдвое похвалю. Не обзарился ты на мои богатства. Не променял на каменную девку свою Настеньку. А у парня и верно невесту-то Настей звали. Вот, говорит, тебе подарочек для твоей невесты. И подает большую малахитову шкатулку. А там, слышко, всякой женской прибор. Кольца, серьги и прочее, что даже не у всякой богатой невесты бывает.
Как же, спрашивает Степан, я с яким местом наверх поднимусь? Об этом, говорит, не печалься. Все тебе будет устроено. И от приказчика тебя вызволю, и жить безбедно будешь со своей молодой женой. Только вот тебе мой сказ. Обо мне чур потом не вспоминай. И это третье тебе мое испытание будет. Ну, а теперь давай поешь маленько. Схлопала в ладошки, ящерки набежали, полон стол установили. Но кормила она его хорошо. Шами хорошими, пирогом рыбным, бараниной, кашей и прочим, что по русскому обряду. А потом и говорит: ну, прощай, Степанушка, смотри. Не вспоминай про меня. А у самой слезы. Она эту ручку подставила, а слезы кап-кап, кап-кап. И на руке зернушками застывают, полнёхник горсть. На-ка, говорит, возьми на разживу. Больше деньги за эти камешки люди дают, богатый будешь. И подает ему.
Камешки-то холодные, а рука ее слишком горячая. Как есть живая, и трясется маленько. Принял Степан камешки, поклонился низко. Сам тоже невеселый стал.
Спрашивает, куда мне идти?
Она указала ему перстом, перед ним и открылся ход. Как штольня. И светло ей, как днем. Пошел Степан по этой штольне, опять всяких земельных богатств нагляделся и пришел как раз к своему забою. Пришел к штольне и закрылась. И все стало по-прежнему. Ящерка прибежала, сеть ему на ногу приладила. А шкатулку с подарками вдруг махонько стала. Степан и спрятал ее за пазуху. В скорости надзиратель рудничный подошел. Посмеяться ладила, глядит у Степана поверху рока наворочена. И малахит отбор, сорт сортом. Что думает, так откуда еду? Полез сам в забой, углядел все, да и говорит, век он-то забой, всяк сколь хошь наломат. И перевел Степана в другой забой. А в ен тот своего племянника поставил. На другой день стал Степан работать, а малахит так и отлетает. Да и чтоб королек с витком попадать стали. А у ентого-то, у племянника-то, скажи на милость, ничего доброго нет. Все обманчик да обманка идет. Тут надзиратель сметил дело, прибежал к приказчику так и так. Не иначе говорит, что Степан душу нечистой силе продал. Приказчик говорит, это его делкому и он душу продал, а нам свою выгоду поиметь надо. Побешай ему, что на волю выпустим, пушай только нам малахитную глыбу в оста путь найдет. Велел приказчик расковать Степана. А приказ все ж таки дал. На Красногорке работу прекратить. Кто будет его знать? Может, этот дурак от ума тогда говорил. Да и руда там с медью пошла, только чугуну порча. Ну, надзиратель объявил Степану, что от него требуется. Степан и говорит, кто от воли откажется. Буду стараться, а уж найду ли, нет ли, это уж как счастье мое поище. Нашел им скорости Степан такую глыбу. Выволокли ее наверх, гордятся, вот где мы какие, а Степану воли не дали. О глыбе той написали самому барину, и он приехал из самого, слышко, Санкт-Петербурга. Приехал, узнал, как дело было, зовет к себе Степана и говорит, вот что. Даю тебе свое дворянское слово. Отпустить тебя на волю, ежели, значит, ты нам найдешь такие малахитовые камни, чтобы из них вырубить столбы не менее 5 сажен долиной. Степан говорит, меня уж раз оплели, ученый я ноне. Сперва вольную пропиши, а потом стараться буду. А что выйдет, увидим. Барин, конечно, закричал, ногами затопотал, а Степан одно свое, чуть было не забыл. Невесте моей тоже вольную пропиши, а то что это будет за порядок? Сам буду вольный, а жена в крепости. Но барин видит, что парень не мягкий, написал ему актовую бумагу, наговорит, только старайся, смотри. А Степан все свое, это уж как счастье мое подойдет. Нашел им в скорости Степан и такие камни. Ну что ему, коли он все нутро горы вызнал? И сама хозяйка ему подсобляла. Вырубили из этих камней столбы, какие им надо было, выволокли наверх, и барин их на приклад в самую главную церковь в Санкт-Петербурге отправил. С той вот поры Степан и вышел на волю. Только Степан счастья в жизни не поимел. Женился он, дом обстроил, семью завел, все как следует, жить бы ровно да радоваться, а он вдруг невеселый стал и здоровьем шатнулся. Так на глазах и таял. Хворой-то придумал дробовичок завести и на охоту повадился. И все, слышко, к Красногорскому руднику ходит, а добычи домой не носит. В осенях ушел так туда и с концом. Вот его нет, куда одевался? Сбили, конечно, народ, давай искать. А он, слышко, у Красногорского рудника подле высокого камня
мертвой лежит. Ровно улыбается. Ружьишечка тут же недалеко валяется. Не стреляно из его. Которые люди первые набежали, сказывали, что около покойника ящерку зеленую видели. Да такую больше у каких и вовсе в наших местах ровно не бывало. Сидит бы над покойником, головку подняла, а слезы ей так и каплю, так и каплю. Как люди поближе подбежали, эта ящерка за камень только ее и видели. А потом, как Степана домой принесли, да обмывать стали, глядят, у него одна рука накрепко зажата, и чуть видно из нее зернушки зелененькие, полнехонько горсть. Тут один знающий случился, поглядел сбоку на камешки и говорит, да ведь это медной изумруд, редкостный камень дорогой. Целое богатство тебе, Настасья, осталось. Откуда только у его есть камешки? Настасья, жена-то его, объясняет, что никуда покойник ни про какие такие камешки не говаривал. Шкатулку вот дарил ей, куда еще женихом был, а таких камешков нету, не видывала. Стали те камешки из мертвой Степановой руки доставать, а они и рассыпались в пыль. Так и не дознались тогда, откуда они у Степана были. Ну, копались потом на Красногорке. Руда и руда. Бура. С медным блеском. Потом уж кто-то вызнал, что это у Степана были слезы хозяйки Медной горы. Не продал их, слышку, никому. Тайно от своих сохранял. С ними и смерть принял. А малахитова-то шкатулка у Настасьи, у Степановой вдовы осталась. Кольца там, серьги и прочее, что по женскому обряду. Настасья в сиротстве росла, непривычна была к якому-то богатству. Да и невольно любительница была моду выводить. С первых годов, как жила со Степаном, надевывала, конечно, из этой шкатулки, но только не к душе ей пришлось. Наденет кольцо, ровно как раз в пору, не жмет, не скатывается, а пойдет в гости, либо в церковь. Замается, как закованный пальцем, в конце налей посинеет. Серьги навесит хуже того. Уши так вот тянет, что мочки распухнут, а на руку взять не тяжели тех, кое Настасья завсегда носила. Буски в 6 или 7 рядов, раз только всего и примерила. Как лед кругом шеи, то и не согревается нисколько. На люди те бусы Настасья вовсе не показывала. Стыдно было. Ишь, скажут, какая Сариса в полевой выискала. Степан тоже не понуждал жену носить из этой шкатулки. Раз даже как-то сказал, убери-ка ты от греха подальше. Настасья поставила шкатулку в самый нижний сундук, где холсты и прочее про запас держат. А вот когда Степан помер, и камешки у него в мертвой руке оказались, Настасья причтила стую шкатулку чужим людям показать. А тот, знающий, который еще про камешки сказал, и говорит Настасье потом, как народ схлынул, ты, говорит, не мотни эту шкатулку за пустяк, больших тыш она стоит. Ладно, говорит Настасья, поберегу про черный день и поставила шкатулку на старое место. Степан хорошее обеспечение семье оставил. Дом справный, лошадь, корова, обзаведение полное. Настасья баба работящая, ребятишки пословные, не охти мнеченьки живут. Ну, год живут, 2 живут, 3 живут. Ну, забеднели все-таки. Где ж одной женщине с малолетками хозяйство управить? Тоже ведь и копейку добыть надо, на соль хоть. Тут родня и давай Настасье в уши напевать. Продай шкатулку-то, на что она тебе, что впусти, добру лежать. Все равно с нашим ремьем не наденешь еко место, а люди бы денег бы дали, разостава к тебе. Ну, одним словом, наговаривает. И покупатель, как ворон, на кости налетел. Из купцов все. Кто 100 рублей дает, кто 200. Робят, где твоих жалеем, по вдовьему положению нисхождение тебе делаем. Ну, ладят, оболванят бабу. Но не на ту попали. Настасья хорошо запомнила, что ей этот, знаешь, что говорил, не продает за такой пустяк. Тоже и жалко. Как-никак женихово подаренье, мужнина память. А пуще того.
девчоночка, младшенька, слезами улилась, просит: мамонька, не продавай, мамонька, не продавай, лучше я в люди пойду, но только тятину памятку побереги.
От Степана, слышко, трое ребятишек осталось. Двое парнишечки. Ну, ребят как ребят.
А это, как говорится, не в мать, не в отца.
И что при Степановой бытности, как вовсе махонькой была, на эту девчоночку люди дивовались. Не то, что девки-бабы, а и мужики, бывало, говорили Степану. Не иначе, говорят, Степан, это у тебя из кистей выпало.
Кого только зародила, сама черненька да басенька, а глазки зелененькие. На наших девчоночек бы ты вовсе не походит.
Степан и пошутит, бывало, это не диво, что черненька. Отец ведь... Отец ведь... С малых лет в земле скыркался. А что глазки зелененькие, тоже дивить не приходится. Мало ли я малахиту барину Турчанинову набил. Вот мне памятка и осталась.
Так и эту девчоночку памяткой и звал. Ну-ка ты, памятка моя. И когда случалось покупать ей что-то, так завсегда голубенького либо зелененького принесет. Вот и росла эта девчоночка на примете у людей. Ровно и в самом деле гарусинка из праздничного пояса выпала. Далеко ее видно. И хоть она не шибко к чужим людям ластила со всяк ей: Танюшка, да Танюшка. Ну как, красота, всякому мило. Одна только мать повздыхивала: красота-то красота, да не наша. Ровно мне кто подменил девчоночку. По Степану шибко и эта девчоночка убивалась, ну, чисто уревелась вся, одни глаза остались. Мать и вздумала дать Танюшке ту и шкатулку малахитову, пошай, где позабавиться. Хоть и махонька, а девчоночка, им с малых лет лестно-то на себя навздевать. Вот Танюшка и занялась разбирать эти штучки. И вот диво, которую примерят-то и по ей. Мать-то не знала ино к чему, а это все знает. Да и шо говорит: мамонька, сколь хорошо тятину подаренье, тепло от него, будто на пригревенке сидишь, и тебя кто мягким гладит. Настасья сама нашивала, помнит, как у ей пальцы затекали, уши болели, шея не могла согреться. Вот и думает: неспроста это, ой, неспроста. Да и поскорее шкатулку на старое место. Только потом, как Танечка подросла, она... сама стала шкатулку доставать. Уедет мать с сыновьями на покос, либо еще куда. Танюшку останется дома вничать. Ну, сперва, конечно, справит, что мать наказывала. Там чашки, ложки перемыть, скатерку стряхнуть, в избе в сенках венчиком подмахнуть, куричешкам корму дать, в печке поглядеть. Справит все поскорее и за шкатулку. Достанет шкатулку и перебирает книжки. Любуется, на себя навздевает. Раз к ним забрался хитник. Настасья только с сыновьями уехала, Танюшка побегала много-мало по хозяйству, забралась в избу поиграть камешками. Достала шкатулку, взяла наголовник, пристроила, серьги навесила. В это время и пых в избу и этот хитник. Оглянулась Танюшка, а на пороге мужик незнакомый с топором. И топор-то ихний в сенках в уголочке стоял. Только что Танюшка его переставляла, как в сенках мела. Испужалась Танюшка, сидит, как обмерла. А мужик ойкнул, топор выронил, обеими руками глаза захватил, как обожгло их. стонет, кричит: «Ой, батюшки, ослеп я! Ой, ослеп!» И сам глаза свои трет. Танюшка видит неладно с человеком, стала спрашивать: «Ты как, дяденька, к нам зашел? По что топор взял?» А тот, знай, стонет и глаза свои трет. Танюшка его и пожалела. Зачерпнула ковшик воды, хотела поднести, а тот так прямо и шарахнулся к двери: «Ой, не подходи!» Так в сенках и сидел. И двери спиной завалил, чтобы, значит, Танюшка ненароком не выскочила. Да она нашла ход. Сняла уборы, спрятала шкатулку и через окошко к соседям. Пришли. Стали спрашивать, что за человек, каким случаем. Ну, а тот промигался маленько. Объяснят: проходящий, где милостинку хотел попросить, да вот что-то с глазами попритчилось. Ну, ушел тот человек, и соседи тоже. А потом, как Настасья домой вернулась, Танюшка ей и выложила, как дело было. Тут Настасья и смекнула, что за шкатулкой приходил. Да взять-то ее, видно, непросто. А про себя думают: оберегать-то ее все-таки покрепше надо. Взяла да и потихоньку от Танюшки и старших ребят и зарыла эту шкатулку в голбес, под пол. Ну, что ж, подходит время мне поколоколить, да и мою заветную трубочку покурить, да и выпади. Засиделись, разумнитесь маленько, малость погодя, доскажу.
Артистка Башкирской государственной филармонии Мариам Вариуловна Вахитова. «Назар, не жми», «Памятник веков». Исполняется на башкирском языке. Содержание этого произведения: «Москва, в каждом камне твоем слава веков. И сердце наше стремится к тебе, Москва. Я лечу на сверкающем серебристом самолете и думаю о том, что когда-то давно этот же путь совершил великий Радищев на тряской телеге. И вот я в Москве. Надо мной твои красные звезды, Кремль. Я хожу по камням, по которым ходил великий Ленин. И я знаю, что все дороги всегда приведут к Москве, великая столица нашей великой Родины».
Москва, Москва, Күпні бұл есімді бұаттардың бітмә даны бар. Әр үніңді Россия ғылай, ватан даны әр бір ташында. Тар құпмақтар юлға сығардылар, еткірділер олар Мәскеуге. Хатта Радищев арба егіп келген, әмін самолетта келді мен тәуді. Қойда башлан хала, Мәскәу аша өте кішінің тұрмыш юлдары. Қойда бархам, қойда юрхам да, Мәскәу, хинда менің бітәуідарым. Гүләуіңда туғаның дәргені, якуттардың нұры көгінде, куранттарың увертюра болып іштіле башлар күніме. Әр бір ташың қолқымызын ізгі, сүнкі Ленин басқаныларға. Біздің рух қырыс күві қаты сүнкі партия оны ұғарған. Кремль бұйлап майданыңдан өтем. Дағы қораштарын көремін, әм тұрағым Мәскәу, Янды хайкал бийек ватанымдың ерагы.
Ханиф Карим, портрет на скале. И... Хаким Геляжев, отрывок из поэмы «На партийном съезде» при пении партийного гимна.
Среди уральских гордых гор стоит скала, своей вершиной в облака она ушла. Зори рдяные плывут над ней лучас, горит скала в рассветный час, в закатный час. Ширококрылые орлы парят над ней, река запенилась внизу среди камней, среди уральских старых гор стоит скала, дорога вокруг нее кольцом легла. И ходят люди, что ни день дорогой той, и каждый путник, подойдя к скале крутой, из-под ладони поглядит на самый верх седой горы, что краше всех и выше всех. Так чем же путник удивлен, чем изумлен, или крутизне дивится он, что он увидел над собой? Взволнован чем? Какое слово прочитал он сердцем всем? Чье имя ярче и слепее, чем солнце свет? На камне высечен портрет, вождя портрет. Встает над родиной заря, парят орлы. На мой Урал глядит Ильич с крутой скалы. Камне высечен портрет здесь над рекой. Вершину резчик покорил своей рукой. Пусть зной палит, пусть ливень льет, кружится снег, все будет памятник стоять из века в век. При пении партийного гимна. Герои, соратники, смелое племя, чье слово и дело всегда заодно, стоят делегаты. И замерло время, минуте торжественной подчинено, и вот вырастает, бросаясь на приступ, крутой, океанской ракочущий вал взлетает и ширится гимн коммунистов, бессмертный напев «Интернационал». Он крепнет, как молот, ломающий глыбы, в нем рода людского надежда и страсть. И если правнуки слышать могли бы, сейчас бы и к ним эта песня донеслась, поют делегаты. Поют вдохновенно, поют горячо, и слова подхватив, сейчас уже не вместятся в эти стены все те, что поют этот грозный мотив. Он вспышками битв баррикадных прорезан, он льется, гудя, как певучий прибой, как будто куют огневое железо, готовясь в последний решительный бой. Как будто потоком упрямым и верным по всем параллелям, во все концы идут, очищая планету от скверны, свободы и мира простые бойцы. Ни подлых угроз, ни ползущей измены, ни атомных гроз, ни расправ не страшась, идут. И тюремные рушатся стены, как ветхая гниль, от шагов их крошась. Вставай же, проклятием врагов заклеменный, весь мир угнетенный, весь мир трудовой. Над всею землей пламенеют знамена, и слышится гимн побеждающий твой. Он рвется из тюрем, свободный, крылатый, он льется под сводом весенних небес. Его запевает всемирный вожатый, краса человечества, КПСС.
Следующее заседание конкурса сегодня в 7 часов вечера и послезавтра в 11 часов утра.